Отца и Сына и Святого Духа. В эти святые, благословенные, богородичные дни, когда вся полнота святого православия прославляет, чтит и величает честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения Серафимов Деву Пречистую Богородицу, мы прославляем дивного во святых угодника Божьего, святого благоверного, великого князя Александра Невского, дивного сына земли русской, великого молитвенника, печальника и заступника за наше с вами многострадальное Отечество, дорогие братья и сестры. Мы привыкли говорить о благоверном князе Александре Невском прежде всего как о воине, как о блистательном воителе и военачальнике, который одержал много блистательных побед, которые вошли в историю нашего с вами славного Отечества. Но, как мы прекрасно понимаем, не это является побудительной причиной для того, чтобы прославить в лике святых того или иного человека. В нашей истории, на нашей земле было много славных воевод, славных победителей, славных военачальников, но далеко не все они причислены к лику святых. И это совершенно очевидно и понятно. Прежде всего, не это является причиной для того, чтобы тому или иному, пусть славному и великому человеку, удостоиться чести и славы быть молитвенником и даже покровителем земли русской. А святой благоверный великий князь Александр, он прежде всего просиял подвигами святости и чистоты, он просиял подвигами целомудрия, он просиял подвигами глубокой христианской рассудительности и мудрости. Этот человек ни во что вменил свое имя, славное и великое. Он был одним из самых, наверное, величайших сынов своего времени. И вместе с тем он смирился настолько, что говорил слова, которые каждому из нас знакомы, только лишь они знакомы нам в совершенно в ином историческом контексте. Вот буквально на днях, позавчера, мы с вами праздновали введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. А для Русской Православной Церкви этот день был днем особенным, днем юбилейным, потому что вспоминали мы столетний юбилей восстановления патриаршества на земле русской. И этот день был интронизацией святейшего патриарха Тихона, который говорил, эти слова мы помним с вами, совершенно они близки для каждого, наверное, русского православного человека. Он говорил такие совершенно пронзительные, трогательные, очень глубоко исполненные глубочайшей скорби слова. «Пусть мое имя умрет в истории, лишь бы церкви была польза». Сколько было современников, которые поносили святейшего патриарха Тихона? За что? За то, что он, как кому-то казалось, шел на какие-то компромиссы с этой безбожной, богохульной советской властью. Но это были не компромиссы, это была попытка себя поставить под удар в защиту всей полноте святого православия. В Москве не было ни одного в то время, ни одного действующего православного храма. Но вы скажете, как же так? Вот храм Христа Спасителя действовал, еще многие другие московские храмы действовали. Они были в руках обновленцев. Вы мне говорите о нашем храме? Этот храм был не в Москве тогда, он был подмосковьем, поэтому он не был, слава Богу, московским, поэтому обновленцам дела не было до нашего храма, и он действительно существовал. Он только лишь уже при Хрущеве, как известно, вот нынешняя территория стала уже вошла в состав Москвы. А так вот, это еще было такое Подмосковье, поэтому на село Алексеевское никто особенно внимания не обращал, и слава Богу. Так вот, а московские храмы, которые были вот в пределах, ну, современного Третьего кольца, так скажем, потому что вот все-таки революционная, вот, как бы сказать, Москва, да, она уже, в общем-то, уже сюда расширилась. Так вот, действительно, все храмы были в руках обновленцев. Или они были закрыты, или они были сорваны. И где-то вот в таком же Подмосковье в ту пору было несколько храмов, которые действительно были, как их оскорбительно называли тогда и власти, и сочувствующие власти, тихоновцами. Это были те, которые действительно остались верны святому православию. Так вот, святейший Тихон не боялся того, что его имя умрет в истории, что оно будет покрыто позором. И для многих оно было покрыто позором. Ну что ж, что выходит, если на этом лже-соборе обновленцев в 23-м году он был даже лишен патриаршества? Он был низвержен с сана патриаршества. Кто сейчас знает, кто был митрополит Александр, так называемый, конечно, митрополит Александр Введенский? Ну, какие-нибудь, вот, может быть, люди, читающие какую-то церковную литературу, и какие-то люди, интересующиеся историей. Но в основном это имя абсолютно ничего никому не говорит. А в то время он называл себя первоиерархом Русской Православной Церкви. И он низложил патриарха Тихона. Причем есть патриарх Тихон в этот сегодняшний день. А потому что святой благоверный князь Александр, он тоже говорил примерно такие же слова. Пусть мое имя умрет в истории, пусть его покроют позором, бесславие, но я сделаю все для того, чтобы моему народу было проще нести то иго, которое выпало на долю нашего с вами Отечества. Мы говорим очень часто, всегда в день памяти святого благоверного князя Александра, я привожу это некое противостояние вот в его выборе. С одной стороны были так называемые христиане, которые шли с запада, крестоносцы, для того, чтобы и шли очередным крестовым походом, чтобы нести Евангелие этим варварам. Они до сегодняшнего дня нас варварами считают. А с другой стороны, другая была опасность, еще, наверное, не менее страшная. По крайней мере, физическое истребление и уничтожение, оно, в общем-то, сопутствовало всему этому, так сказать, вот завоеванию татаро-монголов. И заметьте, благоверный князь выступает войною против так называемых христиан, бесстрашно с ними борется, наносит удар. Помните, вот эта шведская битва со шведами, Невская битва на реке Неве, от чего, в общем-то, и стал иметь наименование святой благоверный князь, именуясь Невским. Когда он выступил бесстрашно в поединок, тогда был такой обычай, предводители войск, они выступали в поединке. И это как бы в какой-то степени даже предрешало саму битву. Так вот, с Биргером, бесстрашным, мужественным, жестоким воителем шведским выступил благоверный князь, ему было 20 лет. Это мальчик, это юноша. Вот по нашему сегодняшнему представлению, это совершенно, так сказать, человек, который, так сказать, еще абсолютно не готовый к самостоятельной жизни. А вот в ту пору великий князь, он выступил бесстрашно, ведя войско, русское ополчение против шведов. И он выступил в этом поединке и, как говорится в летописи, наложил печать ему на лицо. То есть он копьем пронзил ему глаз. Вот такой он был еще, кроме всего, еще искусным воином. В этом единоборстве он победил Биргера. Биргер был опозорен, он был до этого непобедимым воином. Он остался живым, но позор до конца дней своих не смыл, потому что молодой князь его сокрушил во время этого победоносного поединка. Но что за этим стоит? Это не просто искусное владение оружием, это не просто некая доблесть и воинская отвага, а прежде всего глубокое упование на промысл Божий. Мы знаем с вами, что перед другой, еще более победоносной битвой, которая произошла через 2 года, в 1242 году на берегу Чудского озера, когда он сокрушил псов-рыцарей, тоже христиан, так называемых, Ливонский орден. Они были глубоко, как называли себя, верующими людьми. Они были, как называли себя, христианами и несли этим варварам, то есть нам с вами, так сказать, подлинное Евангелие, подлинную веру. Так вот, он целую ночь молился в Святой Софии Новгородской, князь Александр. А потом, выйдя утром, он сказал вместе с псалмопевцем: «Не в силе Бог, а в правде. Ти на колесницах и ти на конях, а мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти и спяти быша и подоша, мы же во имя наше восстахом и исправихомся». То есть и этими словами он одержал блистательнейшую победу на льду Чудского озера, которая вошла как величайшая победоносная слава нашего с вами вот, воинского оружия. И при этом князь унизительно, смиренно, кому-то казалось трусливо, раз 10, наверное, не меньше, ездил в Орду, в Золотую Орду, для того, чтобы получать ярлык от Батыя, на то, чтобы более или менее сносно народ способен был бы жить. То есть он, многие его осуждали. Мы вспомним с вами о том, что это было время междоусобиц, всевозможных таких удельных каких-то расприй среди княжеств российских. Поэтому многие осуждали, порицали, даже, так сказать, там всячески поносили князя Александра за якобы некое малодушие. А он просто свое имя ни во что вменил. Он дал его на попрание, но вместе с тем унижался, но ездил в Орду. Но унижался до определенного допустимого для христианина предела, когда Батый, язычник в ту пору еще, повелел ему, князю, христианину, пройти сквозь так называемый очистительный огонь, который не угасал в честь идолов и кумиров, которым поклонялись татаро-монголы. Князь сказал: «Я не буду проходить через этот огонь, я христианин, и твоим суетным и лживым богам поклоняться тоже не буду. Ты можешь меня убить. Ты видишь, что я не трусливый человек. Я к тебе в Орду приехал. Но поклоняться твоим богам не буду, потому что верую во единого Бога, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». И тогда Батый, который очень ценил мужество других людей, даже своих врагов, сказал: «Настоящий князь». И не стал ничего делать князю. И даже действительно какие-то, так сказать, какие-то еще дополнительные, так сказать, какие-то привилегии, что ли, для русского народа он, так сказать, дал. Потому что князь не о себе беспокоится, не о своем благополучии, а прежде всего о благополучии своего народа, чтобы хоть каким-то образом облегчить ту ношу, которая выпала на долю его многострадального народа, на долю нашего народа, русского народа. И вот таким образом князь считал, что пускай лучше его имя умрет в истории, пускай оно будет покрыто позором, но народу будет легче. Вот это было действительно подлинное христианство. И поэтому мы сейчас прославляем этого святого угодника Божьего. И это имя одно из самых славных в числе сынов русских. И действительно по праву это так. Но повторяю, что это все только лишь слагаемые. Вот того, чем он просиял в лике святых угодников Божиих. Он прожил всего-навсего вот, совершенно не вмещающиеся в сознание цифры 43 года. Это молодой человек, который в наше время только жить начинает. А он уже скончал свою жизнь. И он столько преуспел, он столько сделал и для своего отечества, и для своего народа, прежде всего для своей собственной души. Это был великий, прежде всего, христианин, который ни перед какой жизненной трудностью и опасностью не останавливался и ничего не боялся, ибо твердо веровал, что с ним Господь, и что Господь никогда не оставит его. И эта вера и это упование не оставило его без твердого упования, надежды в наследии вечной жизни. Есть историческое предположение, и оно очень убедительное, что он, возвращаясь из Орды в очередной раз, для того, чтобы опять получить ярлык, то есть некое освобождение для своего народа, чтобы хоть как-то, так сказать, народ способен был более или менее свободно дышать, он был отравлен там. И поэтому, уже приближаясь к пределам своего Владимирского княжества, он там был прежде всего князем, псковичи и новгородцы просто приглашали князя, чтобы он, так сказать, помогал им, так сказать, отражая, так сказать, удары и немцев, и шведов, и литовцев. так сказать, которые, так сказать, вот так хищно всегда смотрели на эти, так сказать, западные и северные рубежи нашего Отечества. А так он был владимирским князем. Так вот, уже приближаясь к пределам, вот, ну, так сказать, примерно вот в современном таком, так сказать, географическом, так сказать, представлении, к пределам нижегородским, он умер. Умер, он заболел, так сказать, почувствовал приближение кончины, еще будучи, как повторяю, достаточно еще совсем молодым человеком, но он почувствовал приближение смерти. И вот многие, в том числе и это, так сказать, вот, в общем-то, располагают к тому, что он был отравлен в Орде, и поэтому о чем думает умирающий человек? Я не говорю о современном человеке, который цепляется всячески за жизнь. Он готов даже ценой собственной души, бессмертие своей души, лишь бы, так сказать, ему еще немножечко пожить. Человек готов обращаться к экстрасенсам, всевозможным ясновидящим, каким-то всевозможным колдунам, чародеям, лишь бы ему помогло. То есть он даже не думает о том, какой ценой это дается. За все цепляется. А вот настоящий христианин, и примером тому является святой благоверный великий князь Александр Невский, он почувствовал приближение своей кончины, он попросил его постричь в святое монашество. И сегодня даже почему? Дважды в году празднуется память благоверного князя. Это 12 сентября, как известно, да? И это перенесение мощей из Владимира в Санкт-Петербург. И сегодняшний день кончины. Так вот, при почувствовав приближение своей смерти, он просил его постричь в святое иночество. Он был пострижен в святое монашество с именем Алексий. Это всем известно. Он исповедовал свою совесть и причистился святых христовых тайн. И вот во всеоружии духовном он предстал своему небесному учителю, он предстал Господу и Спасителю Иисусу Христу. Вот это подлинно та кончина, о которой мы с вами молимся, дорогие братья и сестры, за каждым богослужением, повторяя одни и те же слова, говоря, христианские кончины, безболезненные, непостыдные, мирные, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Вот мы всегда просим, чтобы Господь нам даровал непостыдную христианскую кончину. Это самое главное, потому что, как бы, может быть, кого-то это обескуражит, но мы должны прекрасно знать, что смысл земного поприща человека, каждого из нас, заключается в том, чтобы приготовиться к смерти. Вот в этом заключается смысл нашей жизни. Приготовиться к смерти, чтобы этот переход для нас был непостыдным, мирным, и чтобы мы стяжали. Самое главное, это самое основное, во что заключается предназначение любого человека, чтобы мы удостоились доброго ответа на страшном судище Христовом. Все остальное не имеет ровным счетом никакого значения, по большому счету. Потому что если мы заняты и озабочены чем-то другим в нашей жизни, то главное проходит стороной и мимо. Потому что все это пройдет. Все наши заботы, все наши хлопоты, все наши какие-то устремления, старания, и все, все наши чаяния. Это важно, это никто не обесценивает. Но это носит прилагательный характер, сопутствующий характер. Потому что самое главное, если мы с вами потерпим крах на страшном суде Божьем, тогда ничто из того, что мы здесь на земле с вами делали, абсолютно никому не нужно. Все это бессмысленно, бесцельно и бесполезно. Потому что все это пройдет. Не пройдет главное, не пройдет наша душа, бессмертная душа. И вот о ней, сколько бы мы с вами ни говорили об этом постоянно и так сказать, повседневно, это никогда не перестанет быть для нас самым важным, самым главным. Это забота о спасении наших душ. Поэтому настоящий христианин, он стремится прежде всего о том, чтобы предстать достойно пред своим Создателем. Благоверный князь Александр Невский являет нам пример тому. Далеко не все мы удостоимся, или вернее весьма просто редчайшие, наверное, особенно в наше время люди удостаиваются перед смертью быть постриженным в святое монашество. это уж действительно, это, ну, это уж такая, не знаю, такая святыня, такая, такой дар небес, о котором мы даже с вами и помышлять не помышляем. Нам бы Господь даровал эту величайшую радость перед нашей кончиной, сердечно, искренне, вседушевно исповедовать свою совесть, во всех своих грехах покаяться, чтобы ничего нас уже не привязывало греховного к этой земле, и чтобы мы были с вами освобождены от всего, от всякого порока, от всякой тени греха, и чтобы через это, удостоившись причастия пречистых тайн Христовых, сподобились вечной радости и Царствия Небесного, ради которого Бог создал человека, не ради этого тленного, земного и скоро приходящего, а ради небесного, вечного и всеблаженного, чего удостоился святой благоверный великий князь Александр Невский и все святые угодники Божии, шествовавшие путем исполнения святых Христовых заповедей, и удостоились Царствия Небесного. Аминь.